События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандр Липпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 3 июня. Более подробно говорим о главном скандале в медицинской сфере Латвии. Работники Рижской восточной клинической университетской больницы написали письмо должностным лицам. Там требуют обеспечить финансирование для строительства корпуса инфекционных заболеваний и здоровья легких и реконструкцию Латвийского онкологического центра.
Сегодня в Сейме ознакомились с актуальной информацией о движении транспорта, как грузового, так и легкового и пассажирского в сторону России и Беларуси. За ходом комиссии следила наша коллега Юлия Петрик.
Украина накануне во время переговоров с Россией в Стамбуле передала список из нескольких сотен похищенных детей, которые были вывезены с оккупированных территорий и остаются сейчас на территории России. И мы сегодня связались с специалистом из Украины, который рассказал нам, что это за список и какие шансы на возвращение этих детей.
За прошлый год население Латвии сократилось еще почти на 18 тысяч человек. Таковы новейшие данные Центрального статуправления. Подробнее в материале наших коллег с ЛСМ+.
Завершит эфир наш традиционный предвыборный сюжет. Сегодня с помощью наших коллег из Латвийского радио 1 отправимся в Резекне.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LF4LV, на платформе ЛСМ+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы вчера уже упомянули вокруг о теме скандала с Рижской восточной клинической университетской больницей, но эта тема продолжает оставаться в топе новостей. И вот работники этой больницы написали письмо, более 200 человек подписали его. Они требуют обеспечить финансирование стратегических проектов и разъяснить отставку Станевича, главы больницы.
Да, в частности, в этом письме сотрудники больницы отмечают, что, во-первых, отставка Станевича вызвала у них возмущение и подозрение в недобросовестном влиянии со стороны совета. Сотрудники больницы требуют от Минздрава разъяснения о том, почему конкретные должностные лица назначаются в совет больницы, почему об этих решениях не сообщается открыто, и также, что, собственно, будет с финансированием реконструкции Латвийского онкологического центра. Сегодня мы связались с руководителем клиники онкохирургии Рижской восточной клинической университетской больницы Армансом Сивиншем, который прокомментировал нам суть того письма, которое было написано, адресовано должностным лицам, а также о тех проблемах, которые больше всего волнуют работников РАКУСа.
Очень много серьезных вопросов накапливалось, там капля за каплей уже сейчас переросло уже в какую-то ручей, струю, даже как это дефинировать. Потому что насчет онкоцентра, насчет ремонта, эта дискуссия шла уже, как вы знаете, уже пару лет назад очень громкая была. Казалось, все урегулировалось, да, нам обещали деньги. Сказали, что деньги не только что будут, а что деньги есть, да, в министерстве. И сейчас нам вот на позапрошлой неделе ни с того ни с сего там заявили, что денег нет. Да, и онкологический центр ремонтировать не будут. И когда будут, вообще никто ничего не знает. Мы работаем реально в каком-то здании, которое, среда этого здания, это прошлое столетие. В то время, когда все региональные больницы там отремонтированы как гостиницы, и, с одной стороны, это то, что мы работаем, а с другой стороны, то, что пациент видит, в каких условиях их лечат, в каких условиях пациент лежит там после операции, или получает химиотерапию, или лучевую терапию. Это довольно-таки все, так, трагично выглядит. И я считаю, что там полностью ответственность должно нести министерство, министр сам, да, это совет, это, я считаю, это вообще какое-то импотентное образование, да, которое, я не полностью вообще не вижу какой-то толк, какой-то целесообразность от таких советов, да, которые, они только вылазят тогда, когда появляются проблемы, или когда надо появиться помпозно на открытие чего-нибудь. Так же самое, как наш министр тоже. Он тоже у нас появляется только где надо перерезать ленточки, где все хорошо. Мы его больше 2 недель ждали, чтобы он приехал к нам. Он так и не, в онкоцентре он так и не был. Да, и очень жалко, что в этой ситуации Норберта Станевича признали как, ну, козлом отпущения, да, и под давлением, да, он написал заявление об уходе, да, вначале из Совета Сталинской больницы, потому что он понял, что это все это довольно-таки патологически, да, и потом прошло пару недель, да, я так понимаю, и он был должен уйти из нашей больницы. На самом деле, ну, сколько я работаю, да, первый руководитель управления больницы, да, который, с которым можно было нормально продуктивно дискутировать, и мы шли вместе как бы на одну цель, да, и старались это все осуществить. Но когда меняются правила игры во время игры, ну, это невозможно. Государство, я понимаю, растратило деньги, наверное, все эти проекты, которые связаны с всякими железными дорогами и самолетами, туда можно просто как в раковину на миллионы влить, да, и за это никто не отвечает, а в принципе отвечаем мы, да, и онкопациенты, которые останутся без нормальных условий для лечения, да, без этого всего, да. Еще никто ничего не знает, министр тоже особенно, так говорится, не активизируется, что в принципе катастрофально не хватает персонала. У нас, если открыв дневной стационар для химиотерапии, количество пациентов увеличилось на 40%, а персонала не увеличилось вообще, да, по нулям. Потому что сейчас у нас как бы кризис, да, кажется, накатывается, и государство, не знаю почему, нашей больнице урезало, министерство урезало, не государство, да, ну, это одна немножко финансирование больше всего из всех больниц. Потому что все остальные больницы меньше, и даже некоторым больницам это финансирование даже добавили региональным. Я не знаю, зачем. Это тотальное, ну, неадекватное перераспределение денег. И реально наша больница в этом году, за то, что надо, несмотря на то, что поток пациентов возрос по сравнению с предыдущим годом, они еще урезали 10,2 миллиона. И мы не имеем права открывать новые ставки для медсестер, для врачей. Да, и это грозит тем, что уже в принципе не грозит. Это уже сейчас очередь на химиотерапию, на лучевую, они уже неадекватные. Нигде в Европе так долго не ждут. Да. Как бы мы ходим с этим лозунгом, что у нас онкология приоритет. Это пустой лозунг, да, если посмотреть на реакцию нашего министерства, нашего правительства. Никто о нас не заботится, всем как бы, ну, за наш счет компенсируют те миллионы, которые просто растанжили всюду, повсюду.
Ну, сегодня министр Абумери, как я понимаю, встречался с сотрудниками Восточной больницы, и там, да, он сказал, что реконструкция онкоцентра обязательно будет, проект можно реализовать по частям. Что вы думаете об этом?
Обязательно будет, сроков никаких нет, это раз. По частям, он по-моему, он сам, образно говоря, не въехал в эту, нельзя по частям. По частям отремонтировать только лишь операционный блок, да, и не ремонтируя все остальные этажи, это значит, что хирургические отделения должны уйти в Гайлезерс, да, и на более, ну, длительный срок. Если будет отремонтирован операционный блок, мы будем ждать денег для этих остальных 8 этажей, да. Это будет, ну, мы должны будем сократить поток пациентов, это значит, мы должны будем увеличить очереди. И второй вариант, мы могли бы, когда мы думали насчет ремонта, мы были готовы работать там хоть в полторы или две смены, но для этого тоже никто дополнительных денег не планирует. Да? Потому что если вы работаете в две смены или сверхурочные часы, это требуется дополнительное финансирование. Пока что нашему министерству, ну, это второстепенная проблема, они вообще об этом не думают. Одно дело это ремонт лоца, а второе дело это вся онкология тоже, да? Потому что как бы у нас онкология считается и во всем Европейском Союзе как приоритет, но только не в Латвии, это однозначно. Да? Мы сейчас должны организовывать раковый центр, так называемый, да, cancer center, ну, evasion center. И за это, ну, в связи с этим никаких дополнительных денег нам не выделяется. Мы будем очень ждать реакции, и мы готовы, на самом деле, да, очень большое количество работников Ракуса, да, мы подписали это открытое письмо, да, мы пойдем дальше, да, порядка тысячи, как минимум, подписи мы собрали.
Это руководитель клиники онкохирургии Рижской восточной клиничной клинической университетской больницы Арман Сивинш сегодня дал интервью программе «Подробности», рассказал свою позицию. Ну а также сегодня министр здравоохранения Хасам Абумери обсудил с работниками той самой Восточной клинической больницы ряд острых вопросов, включая нехватку финансирования на реконструкцию здания Латвийского онкологического центра и уход с поста председателя правления больницы Норманса Становичса. И подробнее об этом в сюжете нашего коллеги из службы новостей Михаила Никулкина.
Проект реконструкции здания Латвийского онкологического центра будет обязательно реализован. Об этом сегодня на встрече с работниками Восточной больницы заявил министр здравоохранения Хасам Абумери, «Новое единство», но не сказал, когда именно. При этом министр подчеркнул, что денег не хватает также и на проект Центра туберкулеза и заболеваний легких в Восточной больнице и на новое здание больницы Страдыня. Поэтому деньги нужно искать в оборонном бюджете, а проекты разделить на части, сказал министр.
Я думаю, что этот вопрос в первую очередь связан с оборонным бюджетом, то, как нам удастся найти за лето какие-то деньги. Вероятнее всего, весь проект за один раз реализовать нельзя. Нужно разделить его на части, изменить проект, и постепенно мы его реализуем. Есть разные возможности. Не будет такого, что он не будет реализован. Мы никогда не говорили, что так будет. Мы говорим «отложить на время», потому что нельзя начать здесь сразу два проекта, еще третий проект в Страдане. Это невозможно, потому что будут большие риски.
Еще одна тема, которая эмоционально обсуждалась на сегодняшней встрече – уход с поста председателя правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Норманса Станевичса. Коллектив больницы категорически не согласен с подобным решением и считает его политическим. Продолжит главный врач Латвийского онкологического центра Андрей Пчелкин.
На наш взгляд, это было абсолютно нелогичным действием со стороны Министерства здравоохранения и, вероятно, со стороны Совета. И мы, как коллектив, определенно осуждаем такие действия, которые дестабилизируют общую ситуацию в нашей больнице и создают условия для дальнейшей дестабилизации. Все это мы обсудили, также выразили недоверие Совету.
Пчелкин также заявил, что работники ожидают объяснения того, почему выделенные на Латвийский онкологический центр деньги были перераспределены, и считает такое решение неправильным. Работники ожидают, что министр изыщет финансирование на ремонт центра. В свою очередь, член правления Восточной больницы Эдгарс Лапсвирс указал на то, что решения, касающиеся назначения и увольнения членов правления, находятся в компетенции Совета, и доверие коллектива будет восстановлено.
Совет берет на себя ответственность и за ситуацию с бюджетом Восточной больницы, и за продвижение стратегических проектов, а также назначает и отзывает членов правления. Это наша компетенция, наша ответственность. Я предвидел, что будет стресс. Я считаю, что то, что стабилизируется, реализирует ситуацию, восстановит доверие между Советом и коллективом, это то, что мы покажем, что мы движемся вперед с этими проектами развития, и что этот кризис краткосрочный.
Член правления больницы профессор Харальд Сплауде сказал службе новостей, что правление продолжает работать над тем, чтобы все проекты стратегического развития больницы были реализованы и как можно быстрее.
Наш приоритет – все эти стратегические проекты. В первую очередь, начав реализацию проекта Центра туберкулеза и заболевания легких, а затем вместе с министерством, работая над поиском финансирования на реконструкцию здания онкологического центра. И все это нужно сделать в краткосрочный период.
Член правления также рассказал, что правление проводило встречи с работниками больницы, и в ходе этих встреч не было констатировано индикаций того, что какие-то работники могут уйти с работы. Отметим, что реализацию проекта Центра туберкулеза и заболеваний легких назвали главным приоритетом как в Совете, так и в правлении больницы, при этом подчеркнув, что реконструкция здания Латвийского онкологического центра также будет обязательно проведена, как только будут найдены средства на это. Возможным их источником называется оборонный бюджет. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Ну, мы слышали и по комментариям врачей в этом сюжете, и по интервью, которое дал нам Арманс Сивинш, которое вы слушали в начале программы. Судя по всему, у врачей Восточной больницы уже накипело. Деньги на реконструкцию онкоцентра обещали. Сейчас непонятно, когда и как эта реконструкция будет происходить. Кроме того, ну вот обострила эту ситуацию отставка Норманда Станевича, да, ну, собственно, за этой темой мы продолжим следить. Понятно, что она еще не разрешится.
В который раз удивляет это вот пресловутое отсутствие коммуникации, то есть просто нормальное объяснение со стороны ответственных чиновников, руководителей, причины тех или иных решений, в частности, причины, почему эти деньги до онкоцентра не доходят, хотя, казалось бы, они должны были дойти. В общем, мы эту тему не оставим, идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня в Сейме обсуждали ситуацию, связанную с движением транспорта в сторону России и Беларуси, не только грузового, но также легкового, автобусных перевозок. Изменились ли как-то эти показатели? На комиссии сегодня присутствовала наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юля, приветствую.
Здравствуйте, коллеги. Да, да, ну, конечно же, за последние три года транспортный поток в сторону России и Беларуси значительно сократился, но обрабатывались данные за последний год, и эти данные тоже, в общем-то, говорят о том, что транспортный поток существенно уменьшился, как грузового, так и легкового транспорта. Также уменьшился поток как въезжающих автомобилей, так и выезжающих, соответственно. Вот что на комиссии по обороне и внутренним делам рассказал полковник Ринальд Белый, начальник управления пограничного контроля и миграции госпогранохраны. Если мы говорим о легковом транспорте, то его поток существенно уменьшился в направлении России и Беларуси. В среднем количество въезжающего из России и Беларуси транспорта уменьшилось на 42%, а выезжающего на 34%.
Это много, то есть, получается, люди прислушались, откликнулись на призыв не ездить.
Да, ну и надо учесть, что на границах больше сейчас контроля, очередей больше, это тоже людей, в принципе, останавливает. Ну и также напомним, что правительство весной поддержала предложение МВД и погранохраны запретить пеший переход через пограничные контрольно-пропускные пункты Латвии с Россией и Белоруссией, Паторнеке, Гребнево и Терехово. И теперь разрешено границу пересекать только на легковых автомобилях. Раньше мы знаем, что те, кто живет в приграничных регионах, то есть они могли, в принципе, перейти границу пешком. Но это касается легкового транспорта. Если же говорить о пассажирских перевозках регулярных, я думаю, этот вопрос многих интересует, здесь все без изменений. Автобусы в направлении России и Беларуси продолжают ходить. Это регулярные пассажирские перевозки. И регулируются они межправительственными соглашениями. Ну и все-таки, конечно же, проверки есть на границе, и они касаются также пассажирских перевозчиков, то есть с этим тоже надо считаться. Вот что нам сказал председатель правления компании «Норма А», это автобус «Эколайнс», Андрей Подгорный.
Это и есть регулярный рейс. Они работают совершенно по другим принципам, совершенно по другим принципам. Это все связано с межправительственными договорами, это все связано с долгосрочными получением разрешений. Если как человек, то он сядет и поедет. А если понять, какие компании-перевозчики, то разные, из разных стран. Литовские, то эстонские, латвийские, разные компании. В Латвию нельзя заезжать российским компаниям, а в Россию можно заезжать, в Эстонию можно российским автобусом заезжать. И российские автобусы едут в Эстонию. В Латвию нельзя, в Латвии запрещено, а в Эстонии не запрещено. Также и в Белоруссию, то есть едут литовские автобусы, и белорусские автобусы едут в Литву. Латвийские автобусы пересекают границу Терехова. На контроле стоит так, что есть договоренность с латвийской стороной, что 4 часа дольше не задерживают автобус. Если какие-то граждане не могут успеть за 4 часа пересечь границу, тогда автобус уезжает, но есть люди, которые остаются на границе.
Ну вот интересный момент, что, как подчеркнул Андрей Подгорный, что касается туристических рейсов автобусных, то, по его словам, их нет уже несколько лет. То есть вот эти вот дозволы одноразовые автобусным компаниям больше не выдаются. Поэтому тот законопроект, который сейчас рассматривается в Сейме, да, о том, чтобы запретить туристические туры в Россию и Белоруссию, как сказал Андрей Подгорный, в принципе, не имеет смысла, потому что уже фактически нет уже несколько лет туристических туров автобусных в России и Беларусь.
Но это странно, потому что изучали тоже коллеги в Даугавпилсе, в том же турфирмы предлагают, и они в Беларусь ездят.
Это видимо, частные поездки, если угу. так можно выразиться, то есть собирают людей и едут частным транспортом.
Не ну на... да, такой, как организован, не то чтобы он прям как автобус, да. получается, транспортное средство, ну, а некое, как скинулись, поехали, да, условно говоря.
Угу. Да, арендовали и поехали. Да, ну и авторы также вот сегодня на комиссии по обороне и внутренним делам обсуждался вопрос потока транспортного, грузового транспорта. Он тоже значительно сократился, этот поток. Если привести цифры, то сообщается о том, что количество транспортного потока, которое въезжает в Латвию, снизилось на 25%, а выезжающего на 7%. Ну и мы обратились с этим вопросом к руководителю ассоциации Латвия Саута, ассоциации автоперевозчиков Александру Поцелуйко, и вот он что сказал. Он подчеркнул, что, конечно же, меньше стало возможности вообще работать, и, конечно же, причина – это санкции.
Конечно, автоперевозки уменьшились, потому что, как мы все знаем, недавно вышел еще один дополнительный санкционный список Евросоюза, после чего последовал ответ Российской Федерации по поводу запретов на перевозки определенных групп товаров. И мы понимаем, что в двух направлениях было ограничено большое количество товаров, большие группы товаров, которые запрещены для перевозки и для иностранных перевозчиков, то ли для нас, европейских. Оставили некоторые исключения, которые мы можем довозить до первого приграничного терминала и там передать либо для перегрузки на российских автоперевозчиков и перевозчиков таможенного союза, либо отдавать наши полуприцепы с этим товаром, чтобы перевозчики таможенного союза могли забрать этот товар с прицепами, отвезти, выгрузить и вернуть нам прицеп. Mm-hmm. Это что касается нас. В данном случае я больше беспокоюсь про латвийский перевозчик. Очень существенно уменьшился поток, и поток этот уменьшился не только в направлении там Латвии, скажем, России, Латвии, Белоруссии, но и в направлении, скажем, Европа, Латвия тоже. Он очень сильно просел. По поводу того, что увеличился объем перевозчиков других стран, там Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, да, Сербия, да. То вот все, что возили мы и нам запретили, в принципе, этот товарооборот перешел вот в руки тех перевозчиков.
Ну и да, на комиссии по обороне и внутренним делам также отметили, что на сегодняшний день увеличился поток транзитных автомобилей с номерами Казахстана, Украины, Сербии, Молдавии, меньше стало российских автомобилей. Ну и также напомню, что Министерство сообщения больше не запрашивает у России разрешения на грузоперевозки. Это тоже повлияло на количество выданных разрешений на перевозки грузовым транспортом. Ну и, конечно же, влияют санкции. Надо также отметить, что на таможне ведется очень строгий контроль всех грузовых, всего грузового транспорта. Также контролируется контрабанда. Ну, то есть просвечиваются машины, вся документация 100% просматривается. Ну и также визуально осматривается транспорт, то есть ведется, конечно же, очень усиленный контроль. Ну и я в этой связи добавлю, что напомню, что сейчас приняты правительством изменения о том, что пересекать границу в дальнейшем с 1 октября нужно будет предварительно регистрируясь в электронной системе. Как это будет работать, система пока не ясна, но ее будет координировать Министерство сообщения, и эта система будет платной. Собственно, ну, мы более подробно еще в будущем, конечно же, расскажем, но считается, что эта система поможет уменьшить очереди, поскольку водители как легкового, так и грузового транспорта должны будут указывать место, дату и время, в общем-то, проезда.
Ну, это система электронных очередей, да, да, которая уже...
Посмотрим, может быть, действительно это как-то уменьшит, но вот есть такая вот идея, и она будет реализована.
Спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, была с нами в студии. Мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Накануне прошли переговоры между делегациями Украины и России в Стамбуле. Это были вторые прямые переговоры делегаций этих двух стран за последний месяц. И на этих переговорах был впервые в публичной плоскости поднят вопрос сотен похищенных детей, которых российские войска с территории, оккупированной территории Украины, каким-то образом переместили на территорию России. Ну и далее их судьба складывается очень по-разному. Какую-то часть этих детей мы знаем, где они находятся, про других мы не знаем ничего. Общее количество детей до конца неизвестно, но по данным некоторых правозащитников, оно может достигать 20 тысяч человек. Тем не менее, в том списке, который накануне был передан России, как выясняется, чуть более 300 фамилий, изначально говорили о 500. И вот сегодня мы пообщались с украинским правозащитником и директором Украинского института стратегических исследований и безопасности Павлом Лисянским о том, что это за список, как туда отбирали детей и насколько велики шансы после того, как этот список явлен, детей вернуть домой.
Мы уже не раз говорили в нашем эфире о проблеме пропавших, похищенных украинских детей с оккупированных территорий. Но вот вчера впервые список этих детей в каком-то виде был представлен российской стороне. По разным данным, там то ли 340, то ли более 500 фамилий. И для начала хотелось бы спросить, по вашей информации или по вашим представлениям, каким образом этот список сформулирован и создан, потому что количество пропавших детей значительно больше?
Да, действительно, вы правы, список действительно больше. И тут несколько есть компонентов. Ну, во-первых, вы знаете, что детей в Украину возвращали до переговоров через посредничество других стран, то есть и там есть определенный алгоритм. То есть Россия передает детей, если есть четкие данные, где эти дети находятся, то есть их идентификация, в каком регионе они находятся, есть ли у них родственники в Украине, готовы ли они забрать. Вот именно по такому алгоритму были переданы там тысячи с небольшим детей до этого, да, то есть там офис украинского омбудсмена, офис президента, эту работу вели другие общественные организации. Что сейчас было в Стамбуле? В Стамбуле сейчас передали список, именно часть список именно идентифицированных детей, тех, которые вот Украина четко знает, их данные, местонахождение, состав семьи, готовы ли родственники, которые готовы их забрать. Вот. Это только часть этого большого списка. Детей гораздо больше. Задокументировано более 20 тысяч случаев, те, которые зарегистрированы в правоохранительных органах Украины. Вот. Но список детей гораздо больше. Депортации и сейчас продолжаются на оккупированной территории. Вот. Но не всегда родители сообщают в правоохранительные органы, потому что находятся на оккупированной территории, там есть разные жизненные ситуации. Сейчас есть случаи, когда детей изымают из семей по решениям оккупационных судов. Такого достаточно очень, то есть много. И тут еще очень важный момент, смотрите, то есть когда... Есть такая практика, когда Украина передает список детей, Россия понимает, что Украине известно местонахождение этих детей, потом начинается процедура, когда меняется имя, фамилия ребенка, или секретятся его данные, или меняется местоположение, если это детский дом, переводится в другой детский дом. Поэтому я считаю, что таким вот образом Украина, это первый раз она на официальном уровне передала такой список публично, и все мы видели реакцию Мединского, я ее воспринимаю как такую, которая защитная с точки зрения того, что он не знал, что ответить, и поэтому вот он это все отнес к тому, что Украина что-то там разыгрывает, но ведь до этого Россия передавала детей, это общеизвестный факт. Просто для России это очень болезненный вопрос, потому что именно за это преступление был выдан орден на арест Международным уголовным судом Путину. Для Украины это вопрос принципиальный, Потому что, как я сказал, 20 тысяч задокументировано, есть родители, которые ищут своих детей, правоохранительные органы Украины стараются этот вопрос поддерживать, решать, и поэтому Украина вынуждена этот вопрос поднимать, и это дети, это граждане Украины, для Украины этот вопрос принципиальный. Для России это вопрос болезненный, соответственно, потому что если бы Мединский, к примеру, согласился или сказал бы, ну да, мы рассмотрим, фактически они бы расписались, это признательное показание российской стороны в преступлениях по депортации детей, да, то есть как бы подтверждение того, что Международный уголовный суд правильно сделал, что выдал ордер на арест Путина, но список был неполный, потому что я так понимаю, что это был первый шаг. Список у Украины намного больше идентифицированных детей, просто не хотят спецслужбы Украины, украинская сторона, раскрывать данные, что Украине действительно известно, чтобы, как я не сказал, не начался процесс вот этой вот изменения данных, изменения местоположения детей, тогда придется делать всю работу фактически заново.
Каковы шансы на возвращение тех детей, которых сейчас в этот список включили? Я просто вижу, что по сообщениям некоторых СМИ в списке, например, указана Маргарита Прокопенко. Это девочка, которую вывезли из Херсонского областного детского дома на территорию Крыма. И впоследствии эту девочку удочерил российский политик Сергей Миронов. То есть это было такое достаточно высокопоставленное и распиаренное различными российскими СМИ усыновление. Насколько велики шансы, что этих детей удастся вернуть?
Понимаете, вопрос тут действительно, что для российских политических элит, вот это вот усыновление детей из оккупированных территорий, это был такой, скажем, политический прогиб в адрес Путина, чтобы показать, что они его поддерживают, несмотря на то, что им выдали ордер на арест Международного уголовного суда. Тут очевидно, эта ситуация непростая, и что понятно, что Миронов или другие политики или военные, которые украли детей из Украины, из оккупированных территорий, что они просто так этих детей не отдадут. Но я уверен, цинизму российского политического сообщества нет предела, я имею в виду правящего, конечно. И я думаю, что если будет дана команда свыше, да, из Кремля, то они этих детей, естественно, отдадут. И это мы взяли с вами пример такой яркий. А есть же случаи, вот недавно было расследование одного из СМИ российских, которые там выехали, находятся в эмиграции, о ребенке, которого там депортировали, отдали в какую-то российскую семью, которая вот много усыновляла детей, и он там повесился. Да, то есть как бы есть такие случаи, соответственно, которые менее известны. Ну и давайте так, факты передачи российской стороной украинских детей, они уже были, просто они были не публичны. Да, то есть как бы эти факты были, поэтому это сохраняет надежду на то, что в каком-то формате, я так понимаю, что Россию не устраивает именно публичная сторона этого процесса. Да, может быть, в каком-то непубличной стороне, может быть, в какой-то секретной части переговоров этот алгоритм будет обговорен и достигнуты определенные договоренности по возврату украинских детей, но именно, возможно, непубличным путем, потому что, я повторюсь, что для Украины этот процесс принципиальный. То, как нам будут передавать детей публично или непублично, для нас не имеет какого-то принципиального согласия. Но то, что мы будем добиваться этого, это, естественно, конечно, факт. Но по сути, каким образом, публично, не публично, мы все равно потом заявляем, что столько-то детей вернулось в Украину. То есть как бы здесь для нас важен результат, а не сам процесс. Но то, что Украина должна была об этом сказать публично, это факт, потому что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно поднимал этот вопрос и говорил о том, что о необходимости возвращения украинских депортированных детей. Ну и давайте так, все международное сообщество следит за этим процессом, и даже созданы международные коалиции, которые занимаются в том числе этим вопросом. Поэтому я думаю, что со стороны Украины и дальше будет лоббирование в продвижении этого вопроса. Но необходимо понимать, что без принципиального согласия России этот вопрос он не будет решен. Но, как показывает практика, такое принципиальное согласие ранее уже было как бы, со стороны России, и украинские дети возвращались на территорию Украины. Поэтому я не думаю, что тут может быть пессимистический прогноз. Судя по реакции Мединского, я думаю, что их не устраивает именно публичная сторона этого вопроса. В каком-то непубличном формате они готовы будут передавать детей.
Украинский правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, говорит, что возвращение детей реально, Россия возвращает их, но не хочет это делать публично. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В начале 2025 года в Латвии проживали 1 857 000 человек. Это более чем на 18 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщила Центральное статуправление. Снова ухудшилась сальдо миграции. Впрочем, главной причиной убыли населения стала не она, а то, что в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Подробнее в материале журналиста ЛСМ Плюс Сергея Герасимова.
Мы здесь в ЛСМ Плюс за показателями демографии следим, ну, хотя бы просто в силу профессии. Но те из вас, кто этой темой интересуется также, наверное, уже устали расстраиваться каждый раз, когда Управление статистики выходит с очередными грустными новостями на эту тему. А так уж получилось, что у нас все новости на эту тему грустные. Сегодня пришли данные о демографии на начало этого года, то есть за весь прошлый. Так вот, нас с вами, латвийцев, стало еще на 1% меньше.
Население страны за год сократилось на 18 400 человек. Это как если бы за год весь Гулбинский край, совсем Гулбины, взял и исчез. Кстати, край не самый маленький.
Это связано как с естественной убылью, смертность превысила рождаемость, в результате чего население сократилось на 0,7%, так и с тем, что число выехавших превысило число въехавших. То есть из-за отрицательной миграции население сократилось еще на 0,3%, или 4600 человек.
При этом слабая рождаемость – проблема для Латвии не уникальная, говорят в Управлении статистики.
Это тенденция в ЕС – средний возраст матерей. Дети рождаются все позже. В Латвии первый ребенок появляется у матери в среднем в 28,1 года, в ЕС – в 29,8 лет. А средний возраст матерей в Латвии – 30,4 года, в Европе – 31,2 года.
Второй, третий, четвертый ребенок. Возраст мамы тоже как в среднем по ЕС. То есть женщины рожают. Просто самих женщин у нас мало. Как итог, в прошлом году родилось на 11% меньше детей, чем годом ранее.
В целом семьи сегодня стали меньше. У людей другие цели и приоритеты. И мы зашли в этом направлении довольно далеко. Так что это уже нельзя так просто и быстро повернуть назад.
Традиционно есть различия от региона к региону.
Численность населения увеличилась в 4 самоуправлениях вокруг Риги – Марупе, Адаже, Ропаже и Сауспилс, а также в Саулкрасте. В основном это связано с положительным миграционным сальдо, то есть въехало больше людей, чем выехало. Но в некоторых самоуправлениях родилось больше людей, чем умерло. Это Марупе, Ропаже, Кеково и Адаже. И именно в Марупе наблюдается наибольший рост численности населения на 1,5%.
Как стимулировать рождаемость? Ряд городов недавно повысили пособие по рождению. Решение принято и в Риге. Министерство благосостояния также еще в середине апреля подало в правительство план демографических мер. Ход ему пока не дали.
План включает повышение пособия по уходу за ребенком, пособия при рождении ребенка. Открыта дискуссия по поводу государственного семейного пособия, так называемых детских денег. То есть весь спектр, начиная с ухода за ребенком, когда один из родителей находится в декретном отпуске. Второй блок – это серьезный пересмотр финансирования для детей, находящихся вне семейной опеки. То есть все приемные семьи, учреждения опеки и так далее. Общая сумма, скажем так, на момент составления плана, чтобы все внедрить на 100%, составляла примерно 150 миллионов. Мы понимаем, что бюджет ограничен, ситуация непростая, поэтому нужно оценить, что для государства важнее.
Финансовая поддержка – это лишь один из факторов. Нужно учитывать безопасность, геополитическую ситуацию, экономическую среду, социальную среду и все остальное. Влияние этих инструментов на рождаемость, хотя оно и есть, в целом очень незначительное. Но такие меры поддержки могут повлиять на время, когда семья принимает решение завести ребенка. Важно, чтобы люди решались заводить детей раньше, а не позже.
Всегда же интересно посмотреть, а что там у соседа. Так вот, знаете, что в других странах Балтии рождаемость тоже так себе, со знаком минуса. А в Эстонии, например, в процентном соотношении даже похуже, чем у нас в Латвии. В прошлом году в Литве была довольно большая иммиграция, и за счет этого общее население у них увеличилось на 0,2%. В Эстонии, наоборот, на 0,3% сократилось.
Ну а что касается латвийского плана демографии, который лежит в Кабмине, без движения с апреля, этот вопрос сегодня хотели поднять на заседании Совета по сотрудничеству коалиции. Но из-за отсутствия премьер-министра Эвики Силани перенесли на 2 недели. Сергей Герасимов, Артем Кочериан, ЛСМ+.
Ну а впереди у нас предвыборный блок.
Выборы в самоуправление. 7 июня. Твое решение.
Каждый вечер в завершении нашего эфира уже на протяжении нескольких недель звучат предвыборные сюжеты. И вот эти дни мы посвящаем регионам. Мы в разные дни знакомили вас с предвыборной ситуацией в разных местах Латвии. И сегодня мы отправимся в один из самых любопытных в этом смысле городов. Это Резекне.
Да, Конституционный суд признал недавно роспуск Думы Резекне законным, но отстраненный от должности мэр Резекне Александр Барташевич продолжает бороться за свое кресло, и многие жители продолжают ему доверять. Об этом в сюжете корреспондента Латгальской студии Латвийского радио Ласмы Зуты Витуалы. Перевела и адаптировала Анна Строй.
Тревожно, скажем так, нестабильность, смена власти ничего хорошего не приносит. Так жительница Резекне, к которой мы обратились на улице, говорит о ситуации в городе за последние 4 года. Впрочем, развитие города она оценивает положительно. За прошедшие годы город стал красивее, современнее, ухоженнее. Руководству упрекнуть не в чем. А как насчет долговых обязательств? Ну, так получилось. У нашей страны тоже много долгов. А что вы думаете насчет роспуска Думы, отстранения Барташевича? Ну, были свои плюсы и свои минусы. Мне, например, нравится, что город привели в порядок. Я не могу сказать, что все однозначно было плохо. Ну, а то, что у города долги, меня, конечно, волнует, любого это волнует. Тут двух мнений быть не может. Александр Барташевич руководил Резекне в течение 14 лет, представляя на всех предыдущих выборах партию «Согласие», которая, благодаря количеству полученных ею мест в Думе, задавала тон в муниципалитете. За эти годы, реализуя амбициозные инвестиционные проекты и введя бесплатный общественный транспорт для большинства жителей, Барташевич пытался показать, что муниципалитет может себе все это позволить. Но в ноябре 2023 года он был отстранен от должности, поскольку под руководством Барташевича город столкнулся с серьезными экономическими трудностями. В городе были выявлены финансовые нарушения, что привело к невозможности выполнения взятых финансовых обязательств. Барташевич заявил, что его отстранение было исключительно политической местью. «Я подам в суд, чтобы оспорить свое отстранение от должности. Оснований для моего отстранения не было и нет». 21 мая Конституционный суд признал, что роспуск Резекненской думы состоялся в соответствии с законом и налицо нарушения как в получении кредитов, так и в утверждении годовых бюджетов. Однако Александр Барташевич не смирился и назвал решение усилением вертикали власти. Ковид никто не мог предвидеть, войну никто не мог предвидеть, но в отличие от других самоуправлений Резекна играла по-крупному. Говорит Янис Белковскис, заместитель главы Временной администрации Резекна. Поэтому каждый риск, не принятый во внимание, бьет сильнее. С одной стороны, мы видели перерезанные ленточки, построенные красивые объекты. С этим нельзя не согласиться. Но за все приходится платить, и эту цену город платит прямо сейчас. Примером может служить СПА на озере Ковшу, строительство которого обошлось в 12,5 миллионов евро. Найти арендатора этому зданию – проблема, поэтому жители Резекны платят около 5000 евро в месяц за отопление и электричество. Глава Временной администрации Гуна Пуце говорит, что Резекна является лидером среди латвийских самоуправлений по кредитным обязательствам в госкассе. Если рассматривать только сам основной долг без процентов, то он составляет 78 миллионов. Министр финансов во время своего визита в Резекну изучал вопрос вложенных инвестиций, какого типа были эти инвестиции. И его оценка такова, что, к сожалению, в Резекне не хватает продуктивных инвестиций, то есть инвестиций в проекты, которые приносят городу более высокую отдачу и генерируют большой доход. Замыслов было много, построено много, но долгосрочное воздействие отрицательное. Жители Резекне будут выплачивать долг за строительство СПА до 2051 года. Депутат Инара Гроц от Латвийского союза регионов, представляющий оппозицию, убеждена, что финансовые проблемы Резекне можно было предвидеть. Мне кажется, что в финансовые потоки не вникало не только руководство, но и те, кто были рядом с руководством. Не было понятно, сколько тратится из одного кармана, а сколько поступает в другой. Поэтому, когда оппозиция предупреждала, что нам нужно изучить, насколько велик наш кредитный портфель, насколько велики процентные платежи, внимания на это не обратили. И самое печальное во всем этом то, что не подумали о благополучии тех людей, которые работают в сфере социального управления, образования, культуры, потому что зарплаты в Резекне одни из самых низких во всей Латвии. Анализируя события, произошедшие в Резекне за последние 4 года, Гроце также упомянула об усилиях депутатов по сохранению памятника советской эпохи, так называемого Алёши. Резекне был одним из последних городов, где такой памятник убрали. И в то же время эта история показала истинное лицо лидера городского совета, когда все эти сюжеты были показаны по российскому телевидению. Налицо сотрудничество со страной-агрессором. В то, что финансовые трудности муниципалитета Резекне созданы искусственно, верят и некоторые из горожан, выяснилось в ходе уличного опроса Латвийского радио.
А что было, мы знаем. Все было хорошо.
Парады.
Вас долги волнуют? Какие долги? Долгов нет. Почему вы так уверены?
Потому что я вижу.
Я думаю.
Думать надо.
Барташевич молодец.
Кому парады тогда? Всем есть парады. Я там вам сказал, как лили. Но как мы можем знать, как лили парады?
Какие там долги?
Более того, один из опрошенных резекненцев вообще не осуждает руководство, которое что-то клало и себе в карман. Все так делают.
На то оно у руководства.
Ебкура водиба, ебкура вета, венолга, нем арисел.
Все равно себе берет.
Лабака драуги, мясака мусу традиционал тешрайды.
Бывший мэр Резекне Александр Барташевич от блока «Вместе для Латвии» по-прежнему активно общается с жителями в социальных сетях. Регулярно проводит прямые трансляции, высказывает свое мнение и отвечает на разные вопросы. В основном он это делает на русском языке.
И ставит лайки.
За депутатские места на муниципальных выборах 2021 года боролись 5 списков. Хотя нынешняя ситуация в Резекненском крае непростая из-за финансовых проблем, желающих прийти к власти сейчас в 2 раза больше. Барташевич и его объединение «Вместе для Латвии» стартуют с партии «Латвия на первом месте». Чего ожидают жители после выборов? Ну, я думаю, что смена власти вряд ли принесет перемены к лучшему. Я бы хотела, но я в этом не уверена. А лично вам хотелось бы иметь тех же самых во власти или кого-то другого? Ну, пусть кто-нибудь другой попробует.
Ну, лайцит силы спамегина.
В бюджете Резекне на этот год есть средства только для обеспечения обязательных функций самоуправления. По текущим прогнозам, большой долг не позволит реализовать новые проекты развития как минимум в течение 5 ближайших лет, поскольку средства из кошельков горожан на их софинансирование уже не будет, а взять в долг в государственной кассе тоже не получится.
Министр по делам смарт-управления регионального развития Инга Берзиня довольна результатами работы Временной администрации, но указала, что и после выборов новой Думы контроль за процессами финансовой стабилизации продолжится.
Лазма Зоутовейту, Латвийское радио, студия Латгалэ.
Перевела и адаптировала Анна Струй.
Ну, а мы на этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиан Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До завтра.
Латвийское радио 4. Подробности.